Александр Конторович, Сергей Норка. «Тень на ярком солнце». Читает Александр Чекушкин. Бреттон-Вуд 2. Часть 1. 1948 год. Президент Соединенных Штатов был в прекрасном расположении духа. В это состояние его ввела за завтраком жена. Намазывая ему джемом румяный тост, она вдруг сказала: «Мне кажется, Гарри, ты все еще не осознал, что займешь в истории особое место, гораздо более значимое, чем все твои предшественники». Труман оторвал взгляд от газеты, которую просматривал во время завтрака, и посмотрел на жену. Не свихнулась ли белокурая малютка Бесс на должности первой леди Соединенных Штатов? Он посвящал ее во все секреты своей деятельности, зная, что ее мало это интересует. Это была самая далекая от политики первая леди в истории США. Она была против выдвижения кандидатуры мужа на должность вице-президента, поскольку было ясно, что Рузвельт долго не протянет, и ей придется перебираться на жительство в Белый дом, чего ей очень не хотелось. Они познакомились без малого 60 лет назад, в пресвитерианской школе, когда ему было 6 лет, а ей 5, и поженились, когда ему было уже 35, а ей 34. Молодожены поселились в доме родителей Бесс, где и родился их единственный ребенок Мэри Маргарет, которую Труман обожал всю жизнь. «Почему я? Войну выиграл Рузвельт». Труман снял очки и начал их тщательно протирать носовым платком, что свидетельствовало о серьезности его подхода к полученной информации. «Ты полагаешь, что я займу исключительное место в истории потому, что приказал сбросить атомную бомбу на японцев? Но тогда с каким знаком я займу это самое исключительное место? Со знаком плюс или минус?» Бесс с обожанием посмотрела на мужа. «Ты войдешь в историю как первый президент сверхдержавы США. Британской империи больше не существует. Она разваливается на глазах, Советский Союз еще слишком слаб, и станет ли он сверхдержавой – большой вопрос. Рузвельт, хоть и выиграл войну, был президентом великой державы, но первым президентом единственной сверхдержавы являешься ты». Сидя через час в овальном кабинете, президент размышлял. Ведь, по сути, Бесс права. Из Первой мировой войны США вышли великой державой, из Второй – сверхдержавой. И его задача сделать так, чтобы она ею и осталась. Он вспомнил разговор с Рузвельтом незадолго до его смерти. Тот как бы пытался в спешке подготовить посредственного человечка с уровнем мышления окружного судьи к будущей роли главы мирового гегемона. Уже несколько месяцев он постоянно вызывал Трумана и посвящал его в тонкости внутренней, но в основном внешней политики США, словно предчувствуя близкую кончину. «Запомните, Гарри», — сказал он, когда они увиделись в последний раз, — «главный противник Америки не Германия и даже не Советский Союз, во всяком случае на нынешнем этапе. Главный противник — Британская империя». Именно Великобритания должна быть уничтожена как империя, а ее обломки должны поглотить США. С быстротой молнии в его мозгу пролетела вся его жизнь с того момента, как в его магазинчик вошел мэр Канзас-Сити Том Пендергаст. Критически оглядел скудную обстановку, выплюнул на пол жвачку и, рассеянно посмотрев на невзрачного человечка за прилавком, спросил: «Хочешь стать окружным судьей?» Первое, что сделал Труман, поселившись в главном кабинете США, это перекрасил стены в салатный цвет. Этот цвет успокаивал его. Глобус у камина, над которым повесили портрет Вашингтона, в военной форме, скромные кресла и картины с первыми моделями самолетов. Труман питал интерес к авиации, причем к авиации начала века. Президент не был абсолютным аскетом, но до конца жизни оставался равнодушным к роскоши. И в офисе, и дома он старался обустроить все очень скромно, ничего лишнего. Лишние предметы отвлекают внимание от работы. Бесс, безусловно, права. Он должен занять особое место в истории. Но не потому, что он какой-нибудь выдающийся человек. Гарри Труман был довольно объективен в самооценке. А потому, что Судьбе было угодно забросить его на самый верх в исключительно интересную, насыщенную событиями эпоху, которой суждено повернуть ход истории Соединенных Штатов, да и всего мира. Трумэн, несмотря на наличие атомной бомбы, не считал, что этот инструмент мировой политики поможет США долго оставаться единственной сверхдержавой. Разобраться в ошибочности этого постулата ему помог Сталин. Президент помнил, как в Потсдаме он попытался использовать этот козырь на переговорах по послевоенному устройству Европы. Как бы по секрету он сообщил Сталину о создании атомной бомбы. Тот факт, что советский лидер никак не отреагировал на эту информацию, а затем при обсуждении интересов и сфер влияния не уступал ни в одном вопросе, навело президента США на мысль, что тот просто не понял, каким мощным оружием обладали Соединенные Штаты. Но ему сообщили, что русские вывезли из Германии ученых, которые занимались именно вопросами ядерной энергии и тратят гигантские средства на создание атомной бомбы. Значит, Сталин все понимал, и этот козырь недолго будет на руках у Трумэна. Незадолго до окончания войны Трумэн пообщался с Мейнардом Кейнсом и Гарри Уайтом, которые работали над концепцией Международного валютного фонда. Финансисты доходчиво разъяснили политику, какие возможности даст США создаваемая ими международная система организации денежных отношений и торговых расчетов. Трумэн прекрасно осознавал, кто стоит за созданием Бреттон-Вудской системы, и знал, кто стоит за созданием атомной бомбы. В серьезных вопросах, особенно затрагивающих безопасность США, он больше полагался на финансистов, нежели на военных. Он помнил, как Уайт на прощание сказал ему: «Запомните, Гарри, наш доллар в потенциале более грозное оружие, чем весь флот США». Вспомнив Гарри Декстера Уата, этого финансового гения, он искренне выругал сенатора Маккарти с его комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, после дачи показаний которой Гарри Уайт умер от сердечного приступа. Какой бы был министр финансов в правительстве 33-го президента? Но сейчас ясно, что именно доллар, а не атомная бомба, позволит США остаться единственной сверхдержавой. Вошел помощник. «Адмирал Хиллинкоттер, господин президент, он в приемной». «Пусть войдет», — рассеянно сказал Трумэн. Он не вызывал директора ЦРУ, тот сам попросил аудиенцию. Адмирал Хиллинкоттер заменил генерала Ванденберга на посту директора Центральной разведки по решению Трумэна, а затем, после принятия закона о национальной безопасности 1947 года, был утвержден Сенатом на должности директора, созданного на базе закона Центрального разведывательного управления. И генерал Хойт Ванденберг, и адмирал Хиллинкоттер не были профессиональными разведчиками и очень равнодушно относились к этой деятельности, и это приводило президента к выводу, что ЦРУ должен возглавить исключительно штатский и исключительно профессиональный разведчик, или в крайнем случае дипломат. «С ним господин Даллес», — сказал помощник. «А этому-то что нужно? И почему они вместе?» — подумал Трумэн. «Пусть войдут оба», — сказал он, инстинктивно чувствуя, что главным действующим лицом беседы будет не адмирал. «Итак», — Трумэн вопросительно посмотрел на Даллеса. Адмирал молчал с бесстрастным выражением лица. Было ясно, что он выполнил свою функцию. Провел Даллеса в овальный кабинет. Будущий директор ЦРУ развязал завязки папки, которую положил перед собой на столик, и протянул Трумэну несколько листков бумаги. Президент углубился в чтение с недовольным видом. Во-первых, он не любил принимать какие-либо даже самые незначительные решения, не изучив детально вопрос. Во-вторых, он недолюбливал Даллеса после его работы над проектом закона. По мере чтения его лицо становилось все более недовольным. Даллес явно залезал на чужую поляну. По мере того, как лицо Трумэна приобретало все более недовольное выражение, Хиллинкоттер и Даллес переглянулись. Теперь лицо Даллеса как бы окаменело, а лицо директора ЦРУ явно говорило: «Я предупреждал вас, Аллен, что это пустая затея». Наконец Трумэн отложил бумаги и обратился к Даллесу. «Гувер, которому у меня нет причин не доверять, утверждает, что в США нет и не может быть никакой мафии. А то, что в США увеличился поток наркотиков, так это прямое следствие отмены сухого закона».